по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии продолжается наше путешествие. Мы встречаемся с вами уже в 1021 раз. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем наши беседы по книге пророка Яиля. Но сначала я напомню такие основополагающие вещи, которые, конечно, если вы нас постоянно слушаете, вы уже давно знаете, но все равно напомнить надо. Мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что мы перемежаем наше чтение Библии. Мы сначала читаем Ветхий Завет, а потом читаем Новый Завет. Вот сейчас у нас с вами такой ветхозаветный фрагмент. Ну и затем уже через какое-то время, уже через несколько дней, на самом деле, мы перейдем к Новому Завету, и мы будем читать первое послание Петра. Так что, если кто-то из вас хочет готовиться заранее, то читайте, пожалуйста, первое послание Петра. Это поможет вам быть, скажем так, на шаг впереди нас, на шаг впереди всей нашей компании, скажем так, нашего чтения. Я напомню также, что мы читаем Библию не просто для того, чтобы чем-то заняться, не для того, чтобы просто Библию почитать. Мы читаем Библию потому, что это Божие Слово, и через чтение Священного Писания мы постигаем, мы познаем Господа. Вот это главная наша цель, главная задача того, что мы делаем, того, чем мы занимаемся. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, но также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что наши уже вышедшие передачи вы тоже можете послушать, посмотреть. Все это есть, все это выкладывается. И на самом деле некоторые комментарии, которые вы сегодня прислали, собственно, наводят меня на то, чтобы напомнить про эти уже высшие программы. Ну, например, мы с вами ведь неоднократно уже говорили в наших программах о том, какую роль имеет израильский народ, о том, какая роль у Бога для израильского народа. И мы говорили, в частности, с вами о том, что Бог свой народ не оставил. Вот тут есть, я сейчас некоторые комментарии, на самом деле, хочу, скажем так, подытожить, что называется, обозреть, потому что вы обсуждаете некоторые вопросы. Например, возникает вопрос, и его здесь задает Илья, вопрос об израильском народе. А вот что у Бога для израильского народа? Нет замысла, что ли? Нет плана, что ли? Неужели Бог оставил израильский народ? Или, как формулируется это здесь, в ваших письмах, в ваших сообщениях, почему, если Бог любит, если это избранный народ, то почему Бог допускает этому народу страдать? Почему израильский народ страдает? И вопрос действительно очень и очень серьезный. На самом деле здесь можно его, конечно, расширить и спросить о том, а почему все народы страдают? Почему любой народ страдает? Но у нас про израильский народ вопрос. Давайте начнем вот с чего. Да, Бог избрал этот народ, но не только для того, чтобы этому народу жилось, скажем так, не так, как всем. Нет, Бог избрал также этот народ для того, чтобы через этот народ совершить спасение всего мира. Но у избрания израильского народа, которое совершил Бог, были совершенно конкретные условия. То есть Бог избрал израильский народ не просто так, а Он избрал этот народ на некоторых совершенно конкретных определенных условиях. Что я имею в виду? Это было условие послушания. И вот идея была в том, что если вы будете послушны мне, и об этом говорится в книге Второзакония, в последних главах книги Второзакония, начинайте читать, например, с 28 главы и вперед. Если вы будете мне послушны, тогда вы будете жить в земле обетованной, тогда у вас будет хорошо все. Если вы мне не будете послушны, если вы уйдете от меня, тогда и я рассею вас, и я выселю вас из этой земли обетованной. А Бог полное право имеет их из этой земли выселить, потому что это его земля, потому что это его мироустройство. Бог так решил, и он может так сделать. Это его полное право. Но если вы покаетесь, если вы придете ко мне, тогда я вас верну в эту землю. Так вот, в отношениях между Богом и еврейским народом были очень разные периоды. От того времени, кстати, недолгого времени, когда еврейский народ действительно служил Господу, действительно поклонялся Господу, а такое время было, и люди жили в земле обетованной. Дальше до того времени, когда Бог предупреждал еврейский народ, но там не было настоящего поклонения, там не было настоящего послушания, но Бог этот народ предупреждал. Он говорил: смотрите, вот если будет продолжаться то, что происходит сейчас, то и реакция, последствия будут соответственными. Тогда, соответственно, будет ваш народ, будет еврейский народ изгнан из земли. И до совсем низкого, что называется, уровня, когда Божий народ действительно был изгнан из земли. То есть Бог это совершал, ровно так, как обещал. И именно из этого народа пришел Спаситель, пришел Иисус Христос. Господь привел Сына Своего в мир именно через еврейский народ. Вочеловечение произошло именно через еврейский народ. Отрицать это нельзя. Отрицать это будет абсолютно несправедливо. И Священное Писание, собственно, об этом и говорит. И вот дальше, как раз после смерти и воскресения Иисуса Христа, а в применении к еврейскому народу, после того, как еврейский народ отвернулся от Христа, возник другой вопрос. А вот что теперь-то? Как теперь? Теперь действительно Божий народ отвергнут? То есть израильский народ отверг Бог? Или тут происходит что-то другое? Или как-то интерпретировать это иначе нужно? И вот апостол Павел на этот вопрос очень четко отвечает. Три весьма подробные главы в послании к римлянам как раз и отвечают на этот вопрос. В послании к римлянам 11 глава. Да, три главы – это, кстати, с 9 по 11. То есть хотите все три главы прочитать, вот, пожалуйста, послание к римлянам с 9 по 11 главу. Вот, и вот 11 глава, первый стих. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова и из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед валом». То есть вот, да, и дальше Павел продолжает. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Так вот, Бог сохранил остаток в своем народе. Отвержения, полного отвержения Божьего народа, конечно же, нет. Божий народ так и остается даже в это непростое, тяжелое время, остается Божьим народом. И Бог так и продолжает действовать через свой народ тоже. Но в данном случае, во-первых, это остаток. И мы с вами читали, мы с вами говорили сейчас об остатке. Но есть, да, естественно, мы помним с вами, и давайте не будем об этом забывать, мы помним с вами, что ведь и первые христиане были из иудейского народа. Апостолы, первые христиане, первая церковь, ранняя церковь, это все был еврейский народ. Бог не отвергал свой народ. И вот дальше, ну и, собственно, Павел говорит об этом в послании к римлянам также, дальше начинается эпоха церкви. Вот это такая скобка, такая промежуточная эпоха в отношениях между Богом и израильским народом. Я знаю, что есть немало христиан, может быть, даже и большинство христиан, хотя не уверен, которые скажут о том, и у них есть основания, на которых они строят такое богословие, скажут о том, что после того, как израильский народ отверг Израиля, отверг Иисуса, Бог отверг Израиля. Вот я, читая Священное Писание, не могу с этим согласиться. Я понимаю, что люди, которые стоят на такой позиции, это христиане. Это братья и сестры во Христе. И вот это как раз тот случай, когда мы не согласны, но мы продолжаем общение. Потому что это общение в Господе, это очень хорошее, настоящее, нормальное общение братьев и сестер. Но читая Священное Писание, я все-таки прихожу к другому заключению, я все-таки прихожу к другой интерпретации. Интерпретация – это о том, что Бог отложил, отставил, вот не оставил, а именно отставил свой народ на какое-то время. Вот это временная история. И Бог отложил, отставил свой народ на то время, пока он действует среди язычников. Вот сейчас идет эпоха церкви, и в эту эпоху церкви Бог действует среди тех, кто из язычников, тех, кто из других народов. Но придет время, когда Бог снова будет действовать со своим народом, когда церковь уже будет взята в небеса, когда церковь уже будет взята со Христом, будет пребывать со Христом. И вот в то время, когда все это будет происходить, тогда уже Бог снова будет действовать через израильский народ. И мы, кстати, я не случайно сейчас об этом говорю так подробно, мы, кстати, будем об этом беседовать в связи с книгой пророка Иоиля. Мы будем говорить, в частности, о том, что Бог оставил свой остаток, это 144 тысячи, те люди, которые будут избраны из израильского народа, те люди, которые будут взяты из израильского народа в конце века. И вот они будут действительно свидетелями, очень важными свидетелями, и их свидетельство будет очень рискованным. Они будут рисковать ради того, чтобы свидетельствовать о Христе. Но вот это будет свидетельство последних дней. Так что тут ведь еще одна вещь получается. Как только мы с вами говорим о том, что Бог оставил свой народ, как только мы с вами говорим о том, что те функции, которые принадлежали, или те благословения, которые принадлежали израильскому народу, теперь принадлежат церкви, как только мы делаем такие утверждения, у нас получаются очень серьезные проблемы. И не только проблемы с интерпретацией Священного Писания, например, слов апостола Павла, а еще и проблемы с псевдохристианским национализмом. Смотрите, что здесь получается, что здесь выходит. Если мы говорим о том, что Бог оставил свой народ, и теперь церковь, да, вместо израильского народа, церковь как новый Израиль, да, у Павла об этом есть, но там совершенно конкретная вещь он имеет в виду, вот этот Израиль, который сейчас на время, новый избранный народ, но не отставлен тот предыдущий, еврейский народ. Так вот, если мы с вами скажем о том, что вот Бог отставил свой народ, тогда возникает очень серьезная опасность для того, что кто-то скажет, ну хорошо, Бог оставил свой народ, но теперь христианской нацией становится вот такая-то и такая-то. Народ, несущий Христа, это вот такой народ. И обычно здесь говорят о своем народе. То есть наш народ, наша нация становится христианской. А это очень опасная история. Кстати, я напомню, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. И вот будучи американцем, американским пастором, американским проповедником, он неоднократно и очень сурово обрушивался вот на это представление, которое было и которое еще остается, что Америка – это такой христианский свет миру. Сейчас мы, как страна, все вот эти нехристианские народы христианизируем. Давайте сейчас со всеми ими разберемся. А он очень четко говорит о том, что нет, это не библейская история. Любая страна, любой народ, который претендует на то, чтобы быть богоизбранным народом, на самом деле совершает страшную вещь. Он как бы крадет Божие избрание у Израиля. Он крадет те функции, которые принадлежат Израилю. Так что церковь, причем обратите, пожалуйста, внимание на то, что церковь-то создана и из евреев, и из язычников, и в современной церкви есть немало людей из еврейского народа. И в современном Израиле есть немало христиан. И христиан, которые живут в непростых условиях, которые живут в непростой ситуации. Но они продолжают славить Господа. Они продолжают служить Богу. И вот это важно помнить, это важно видеть. Но когда-то будет время и для еврейского народа. Тут нас просят, я откажу в данном случае, я скажу, что мы не можем это делать, и не мое это делать, не наша эта тема, рассказать, поговорить об одном конкретном народе. Знаете что, я не буду даже называть, какой это народ, потому что здесь мог стоять любой. Знаете что, Священное Писание говорит предельно точно. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. Слышали? Да, вот не один какой-то народ, а все согрешили. И наш народ, и любой другой. И все могут получить оправдание даром, получить оправдание в Иисусе Христе. Да, друзья, оправдание, дарованное в Иисусе Христе, доступно всем. И наше дело принять то, что Он сделал для нас, то оправдание, которое Он дал нам, независимо от того, из какого народа мы происходим. Как-то Иисуса спросили, или даже не спросили, а собирались спросить, потому что Он зачастую отвечает именно на сердце, на устремление сердца. Вот, а что тут башня упала Силаамская, да, на некоторых людей? Они что, были более греховными, чем другие люди? Нет, конечно, они не были более греховными, чем другие люди, но мы читаем очень четкое указание: если не покаетесь, то же самое будет со всеми. Вот это же ожидает и всех. Это в ответ на комментарий, и тут несколько тоже комментариев было, эта тема обсуждается, про то, что ну как же Бог так поступил со своим народом, с еврейским народом. Почему это было? Можно сказать, потому что еврейский народ был непослушен Господу. Но штука-то в том, что ведь все другие народы тоже непослушны Богу. У Бога есть свои отношения с этим народом, но давайте не забывать о том, что у Бога отношения со всей землей, со всем творением. И если мы с вами отказываемся отвечать Богу, если мы с вами отказываемся принимать Его, если мы с вами упорствуем, продолжаем жить по-своему, то тогда и наше будущее очень и очень мрачно. Но мы знаем также о том, что спасение даровано всем, спасение даровано каждому человеку. А вот принять этот дар или нет, протянуть эту руку веры или нет, вот это выбор, который мы делаем при жизни. И это выбор, который потом определяет и нашу вечность. Илья Волков пишет, ну давайте так, если тебя, допустим, просят о помощи, то это и есть то, что Бог направил нас в качестве спасателя. Через нас посылает помощь. Нет, во-первых, ну хорошо, что вы написали спасателя, не спасителя. Спаситель только один. Спаситель Иисус Христос. А вот спасатели бывают разные. И спасателей много. Так вот, если вас просят о помощи, это совершенно не обязательно значит, что нас Бог направил. Опять, начинается все именно с отношений с Богом. Понимаете? С того, что в ваших отношениях с Богом, с того, что между вами и Богом происходит. И дальше уже все встает на свои места. Вот смотрите, давайте, насколько я понимаю, Илья, вы находитесь еще на пути к вере. И поэтому я подойду, может быть, с какой-то неожиданной стороны. Вот вы едете в метро, допустим, и вот сидит человек, сидит или стоит человек, или даже порой лежит человек, да, и вот он просит о помощи. А вот вы ведь будете думать, вы ведь будете смотреть, вы будете пытаться понять, кто это такой. Это действительно человек лежит, и ему не встать, ему нужно помочь, ну, потому что с ним приступ случился, ему плохо, ему нужна помощь от вас, и помощь прямо сейчас. Нужно врача вызвать, нужно, может быть, искусственное дыхание сделать. Это одна история. Но, Илья, ведь есть же профессиональные нищие. Есть люди, которые, собственно, вот этим и живут. Они занимаются тем, что просят о помощи. Но помощь им на самом деле нужна, но другая. А не та, которую они просят. Вы ведь не будете помогать вот такому профессиональному нищему просто потому, что он вас попросил. Скажем так, когда вас просят, когда нас с вами просят о помощи, это может быть Божье повеление, но для того, чтобы это было для нас Божье повеление, у нас уже должны быть отношения с Богом. Нас могут сколько угодно просить о помощи, но штука в том, что помощь прежде всего нужна нам самим. И Бог эту помощь может и хочет оказать. Он хочет нас спасти, Он хочет избавить нас от того греха, в котором мы живем. Но эта помощь нужна нам. Это не то, о чем мы можем, не то, что мы можем сделать для себя сами. Вот когда, Илья, когда вы уже получили эту помощь от Бога, это спасение от Бога, которое никто, кроме Бога, сделать не может, вот тогда, да, действительно, вы начинаете быть более чутким, и вы услышите, когда Бог хочет помочь через вас кому-то другому. Вот просто же так сказать, что я помогаю, потому что меня к этому побуждает Бог, это может быть весьма опасно, Илья. Вспоминаю молодых девчонок, с которыми часто приходилось разговаривать и приходится разговаривать, которые почему-то воображают себя спасительницами. Они начинают спасать молодых ребят. Таких молодых ребят, которые на самом деле и не хотят спасаться. Ну вот он пьет, а я его буду спасать. Ничего хорошего из этого не получается. Она решает, что она спасительница мира, она решает, что она спасительница этого молодого человека, но это не Божие действие, это не Божие направление. Так что нет, далеко не всегда Бог действительно хочет, чтобы мы приходили на помощь всем и всякому. Но вот для того, чтобы понять, когда приходить, когда нет, нам нужны отношения с Богом. Нам нужны личные отношения с Богом. Знаете, сколько бывает случаев, когда разные люди просят меня о помощи. В каком-то случае я знаю, что могу и должен помочь. И помогаю. В каком-то случае я могу помочь и помогаю только частично. В каком-то случае я понимаю, что помощь нужна, но эта помощь будет не от меня. А бывают и такие случаи, когда я знаю, что человеку этому нужна помощь, но совершенно не та, которую он сейчас просит. Будем читать сегодня книгу пророка Иеремии. Давайте обратимся к Господу в молитве и откроем Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы молим Тебя, прибудь с нами, направляй нас, веди нас рукой своей. Да будет слава и хвала и честь Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1021 встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к книге пророка Иоиля, 2 глава. Мы сегодня начнем читать с 4 стиха. Мы уже видели, что речь у Иоиля идет о нашествии саранчи, современником которого был пророк. И вот Иоиль, которого мы считаем первым из пишущих пророков, говорит, что это предупреждение от Бога. Иоиль осуждает совершенно конкретный грех в Иудее – это грех пьянства. Между прочим, об идолослужении, которое потом будет упомянуто практически у всех пророков, Иоиль ничего не говорит. Это один из аргументов в пользу ранней датировки книги пророка Иоиля. Очевидно, этого греха в Южном царстве в таком виде еще не было. Ну, наверное, были уже какие-то проблемы в поклонении, но, по крайней мере, люди так или иначе продолжали приходить в храм, они продолжали так или иначе поклоняться Богу. Но вот в первой главе своей книги Иоиль описывает нашествие саранчи, подобного которому не бывало. И это был суд от Бога. Затем это нашествие сравнивается с грядущим днем, который Иоиль называет «днем Господним». И кроме того, Иоиль ставит ограничения вокруг этого периода. Он показывает нам начало этого периода, и он показывает, к чему это все приводит. Начинается день Господний с темной ночи, со времени великой скорби. И завершается день Господень в конце тысячелетнего царства, когда Христос подавит последний мятеж, и из тысячелетнего царства мы плавно переходим в вечность. Так что день Господень начинается с ночи, ну а затем приходит рассвет. День Господень начинается с великой скорби, ну а затем наступает тысячелетнее царство
плавно переходящая в вечность. Во второй главе, как мы уже говорили, перед нами плавный переход от нашествия саранчи к великой скорби, Дню Господню. И есть между этими событиями определенные сходства, определенные параллели. Но существуют также и очень яркие различия. У Иоиля получается, что одно действительно переходит в другое, как будто и нет этого огромного исторического промежутка между двумя событиями. Кстати, тот же принцип перехода или сопоставления мы видим и у других пишущих пророков. Мы с вами об этом уже говорили, читая, например, книги крупных пророков, и мы с вами это видели в книге Осии. Бог берет местную ситуацию, ситуацию местного масштаба, и каждый пророк прежде всего говорит именно об этой ситуации. Ну а затем он перебрасывает от нее мостик в будущее. Пророчество подтверждается как раз тем, что пророк не только говорит о будущем, которого так просто не проверишь, пророк говорит также о настоящем. Он говорит нечто о жизни в настоящем, и если это пророчество, если эта часть пророчества сбывается, то пророку можно и нужно верить и относительно будущего. Вот и здесь все начинается с описания нашествия саранчи, которое произошло как раз во времена Иоиля. Ну а затем перебрасывается мостик ко Дню Господню. Итак, давайте откроем книгу пророка Иоиля и прочитаем во второй главе стихи с 4 по 6. «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют». Вот такое войско. И все будет выжжено, как огнем. Мы с вами об этом тоже уже говорили. Мы говорили об этой политике выжженной земли. И мы говорили, но также еще и сегодня поговорим о том, как устроено это войско саранчи. Но я прочитаю все-таки еще следующий, 7 стих. «Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих». Помните вот эту аналогию между саранчой и армией? Аналогия эта основана на книге притчи Соломоновых. Саранча действительно выступает как армия, даже при том, что у нее нет главнокомандующего, нет командиров, у нее нет царя, у нее нет вельмож или правительства. Им не нужен такой лидер, им не нужно такое правительство. Потому что каждый из них знает свою задачу и свое место, и он делает именно то, что нужно делать в данный момент. И вот то, как пророк Иоиль описывает 4 группы саранчи, очень похоже на описание великой армии. Это армия саранчи. Но в последние дни тоже ведь будет противостояние, и против Иерусалима и Иудеи выступит другой враг. Это будет армия с севера, и нашествие последних дней тоже будет подобно нашествию саранчи. Но и это, друзья мои, еще не все. Мы с вами постепенно готовимся прочитать то, что напишет апостол Иоанн. Он будет говорить о нашествии саранчи в последние времена, при пятой трубе и первом восклицании «Горе». Я считаю, что это будет как раз самая середина великой скорби. Описание этого события мы находим в Откровении Иоанна Богослова, 9 глава. Я понимаю, что мы с вами обязательно еще будем читать Откровение Иоанна Богослова, но все-таки забегу немножко вперед и прочитаю сейчас из 9 главы стихи с 1 по 4. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Это очень необычная саранча, как мы с вами видим. Ведь обычная, нормальная саранча нападает именно на зелень, а не на людей. Нормальную саранчу люди совершенно не интересуют. Она может просто опустошить леса и поля. Да, конечно, люди в результате будут страдать, но страдание это опосредованное. Люди страдают от того, что им нечего есть, от того, что саранча погубила урожай. Но именно урожай, а не людей. А вот эта саранча, описанная в книге Откровения Иоанна Богослова, напротив, не приносит вреда ничему зеленому, но только людям, и то не всем людям, а только тем, которые не имеют печати Божией у себя на челе. Давайте продолжим читать Откровение Иоанна Богослова, 9 глава, 5 стих. «И дано ей не убивать их», то есть тех людей, которые не имеют печати на челе, печати Господней, «а дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Вот это действительно тяжелое время. 6 стих. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Можно предположить, что по какой-то причине у людей не будет возможности совершить самоубийство, покончить с собой, даже при том, что люди очень и очень захотят это сделать. Итак, удивительность или удивительные качества этой саранчи. Она нападает именно на людей, а не на зелень. И она поражает, да, но не убивает, а только мучит, причем мучит на протяжении конкретного времени. Тут очень четко определены сроки. Читаем дальше. Откровение Иоанна Богослова 9.7. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее как лица человеческие». Вот это как раз то самое описание саранчи, саранча, которая похожа на всадников. Читаем 8 стих. «И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов». В этом описании соединяется то, что кажется несопоставимым, несоединимым. Это действительно очень необычная саранча. И все это будет происходить как раз во времена Великой Скорби. И я думаю, что именно к пониманию такой саранчи, к восприятию такой саранчи и готовит нас пророк Иоиль. Сначала приходит Иоиль и дает свое пророчество. И это пророчество важно понимать в контексте. Но пройдет много-много времени, и придет Иоанн и даст еще одно пророчество. И это пророчество будет указывать на то, как исполнится записанное у Иоиля. Я знаю, насколько популярна книга «Откровение Иоанна Богослова». Я неоднократно попадал на группы изучения Библии по этой книге, особенно в юности своей, в ранние годы моей христианской жизни. Я помню такие изучения, где, ну, скажем так, книгу Библии, конкретно «Откровение Иоанна Богослова», разбирали и очень активно разбирали, только потом обратно собрать не могли. Деталек не хватало. Или, наоборот, оставались лишние детали. Или книгу разбирали, что-то такое комментировали, но было совершенно непонятно, к чему это. И было ощущение, что сам ведущий этого изучения не понимает, о чем речь. Действительно, ведь Откровение Иоанна Богослова невозможно понять без понимания Ветхого Завета и конкретно книги пророка Иоиля. И получается, что Откровение Иоанна Богослова читают с интересом и с удовольствием, а вот Ветхим Заветом и конкретно книгой пророка Иоиля пренебрегают. А так не пойдет, это ненормально. Вообще, если не знаешь Ветхий Завет, то будет очень сложно понимать и Новый Завет, и конкретно Откровение и Евангелие от Иоанна тоже. Вообще тут возникает очень интересный и важный вопрос. А с какого Евангелия неверующему человеку начинать чтение Нового Завета? Я обычно говорю, ну, начните либо с Евангелия от Матфея, либо от Марка, либо от Луки, либо от Иоанна, в зависимости от того, что вам ближе. То есть с любого на самом деле можно. Но проблема-то заключается в том, что во всех Евангелиях, и особенно в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Иоанна, есть немало отсылок именно к Ветхому Завету. И без знания, без понимания Ветхого Завета этот евангельский текст тоже бывает не понять. Именно поэтому так важно читать Библию вместе с кем-то, вместе с другими христианами, у которых есть опыт чтения и изучения Библии, которые могут направить, показать, может быть, ответить на какие-то вопросы. И то, может быть, не формулировать ответ от начала до конца, но дать человеку пищу для размышления. Показать, каким образом человек сам, читая Божие Слово, изучая Божие Слово и пребывая в молитве, может найти ответы на свои вопросы. Понимаете, Божие Слово надо доносить целиком, не противопоставляя друг другу Ветхий и Новый Завет. И уж тем более не игнорируя большую часть Священного Писания. А, к сожалению, у нас именно такое игнорирование и происходит зачастую. Ну и также Божие Слово важно доносить с авторитетом, со властью. На то оно, в конце концов, и Божие Слово. Кто-то скажет, а с какой стати, да, вот почему ты решил, что у тебя есть такая власть? Не-не-не, друзья мои, это не наша власть, это Божья власть. И нам с вами очень важно это понимать и принимать. Мы ведь с вами смотрим и слушаем, например, политиков или государственных деятелей, или ученых, людей искусства. Они говорят с властью, с авторитетом. Они как бы показывают, что знают эту тему, разбираются в этой теме. Хорошо, понятно. Но в таком случае мы должны признать, что тем более авторитетно Божие Слово. И я говорю об этом сейчас со властью, которая основана именно на Божьем Слове. Я доверяю Богу всем своим сердцем. И вот здесь, в книге пророка Иоиля, 2 глава, 7 стих, мы читаем данное нам со властью описание саранчи. Прочитаю еще раз. «Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иоиль начинает постепенный переход от описания местного нашествия саранчи в будущее, в день Господень. И дальше мы реально видим, что это все действительно не про саранчу уже. Читаем 8 и 9 стихи. «Не давят друг друга, каждый идет своей стезею, и падают на копье, но остаются невредимы». Тут сразу вопрос, ну какое же копье? Ну кто с саранчой борется при помощи копий? А это вот то самое, о чем я уже говорил. Это постепенный переход от саранчи к трагедии последних дней, к трагедии великой скорби. Читаем 9 стих. «Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор». И постепенно начинаешь понимать, что это уж точно не про саранчу. Саранча ведь в город и в принципе не приходила. Ее интересовала зелень, ее интересовали поля. Как только мы читаем о том, что эта саранча перелезает через стену и уж тем более бегает по городу, это уж явно не саранча. Иоиль пишет, 10 стих, «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». Слышите параллели с тем, что мы с вами уже читали в Откровении Иоанна Богослова, 9 глава. И да, это явно больше, чем просто локальное нашествие саранчи. Ну, или можно также допустить, что Иоиль преувеличивает. Но нет, друзья мои, ведь Иоиль пророк, а пророки не преувеличивают. И именно такую картину рисует также и апостол Иоанн, описывая время великой скорби. Читаем дальше, 11 стих. «И Господь даст глас свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» И вот здесь перед нами уже в третий раз в этой книге упоминается день Господень. И опять-таки это соответствует словам Христа о том, что если бы не сократились дни эти, то не выжила бы ни одна плоть. Так кто же выживет? Кто же выдержит? На этот вопрос отвечает апостол Иоанн. «Те, кто запечатлен, запечатан. И Бог запечатает 144 тысячи израильтян, но также и огромное множество язычников, которые пройдут через великую скорбь». Так что Иоиль, конечно же, задает очень хороший вопрос. Кто может это выдержать? Кто выдержит день Господень? И вот Иоиль четко говорит, что день Господень начнется именно с вечера и ночи, как и любой еврейский день. Но даже если ночью будет плач, то утром в любом случае водворится радость. Так устроил Бог. Так это работает сегодня и в нашей жизни. И что же делать грешному человеку в такое время? Об этом здесь тоже говорится. Давайте пойдем дальше и прочитаем 12 стих 2 главы книги пророка Иоиля. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». Здесь есть ключевое слово. Это слово стоит в повелительном наклонении, и слово это «обратитесь». Означает оно «покайтесь» или буквально даже «повернитесь». Бог говорит своему народу, сердце которого отвратилось от него, «покайся». Что же значит «покаяться»? Ну, явно это не значит просто плакать. Слезы – это только побочный продукт покаяния. Важный, но далеко не единственный и, скажем так, далеко не обязательный. Я видел людей, которые каялись, но не плакали, и, к сожалению, я видел немало людей, которые плакали, но не каялись. Человек плачет, потому что ему сделали неудобно. Человек плачет даже потому, что его поймали. Но покаяния у такого человека нет. Дело в том, что покаяться буквально значит отвернуться или повернуться. Отвернуться от чего-либо к чему-либо. Это слово можно также объяснить как переменить свой разум. И изменение разума проявляется в том, что мы обращаемся, поворачиваемся к Богу и отворачиваемся от греха. Отвернуться, повернуться – это физическая сторона. А вот изменение разума, перемена разума – это духовная сторона. И интересно, что и в наше время две эти составляющие неразделимы. Я помню, когда был молодым пастором, а у меня тогда было множество разных идей, и, кстати, большинство из них плохие. И был у меня взрослый наставник, тоже пастор. Я относился к нему с огромным уважением, но я замечал, что он меня очень часто критикует, и мне казалось, что критика эта незаслужена. И вот как-то я пришел к нему с очередной крутейшей, как я думал, идеей. Он сказал, что идея плохая, что не пойдет, стал объяснять, почему она не пойдет. А я не помню, то ли обиделся, то ли вышел из себя, наверное, и то, и другое сразу. Короче, я повернулся и уже подошел к двери, чтобы уйти из его кабинета. Я уходил в раздражении. Раздражение это было действительно очень велико. И вот как-то Господь в тот самый момент, уже около выхода из комнаты, уже около двери, меня остановил. Он сказал: «Смотри, этот человек в два раза старше тебя. У него огромный духовный опыт. И даже если ты в чем-то с ним не согласен, то не надо показывать ему спину и хлопать дверью». И вот я остановился, и внутри меня начали происходить изменения. Я повернулся лицом к этому человеку, к моему наставнику, спиной к двери, и я сказал: «Простите, погорячился, не нужно было так». Смотрите, что происходит. Ведь тут одновременно две вещи. И перемена моего отношения, то, что у меня внутри, и перемена моего физического положения, то, что у меня снаружи. я действительно обернулся. Я покаялся в том, что наделал. И это покаяние проявилось в том, что я вернулся к моему наставнику. Покаяние духовное, которое воплощается в перемене и физической тоже. Между прочим, когда духовное покаяние ни в чем не выражается, ну тогда появляются вопросы по поводу истинности этого покаяния. И вот Иоиль говорит, что сердцем своим эти люди должны покаяться. Ну а побочные эффекты этого покаяния – это как раз и есть пост, плач и скорбь. Некоторые здесь путают причину и следствие. Им кажется, что если в церкви выйти перед всем залом и пролить несколько слез, то таким образом автоматически покаешься. Однако слезы – это все-таки следствие, а не причина. Я вспоминаю пожилую женщину, которая постоянно выходила каяться. И она постоянно плакала. И пастор ей говорит: «Ну сколько же можно? Вы уже покаялись перед Христом». И она говорила такая: «Ну, а я на всякий случай. А вдруг что не так сделала?» И знаете, друзья мои, это не забавно и это не смешно. Это как раз и свидетельствует, что порой мы с вами не понимаем, что делаем. И если даже мы понимаем, то есть люди в церквях, которые этого не понимают, им нужно это объяснять. Читаем дальше 13 стих. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Понимаете, должно быть именно переживание сердца, а не раздирание одежд. Более того, напомню вам, что в Израиле первосвященнику вообще было в принципе запрещено раздирать одежду. Покаяние проявляется не фанатизмом, а слезами в сердце. Мы читали: «И обратитесь» или «И повернитесь к Господу». Вот это, друзья, и есть покаяние. Обратитесь к Господу. На каком основании? Об этом мы тоже с вами сегодня читали. «Потому что Господь благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Когда мы с вами дойдем до книги пророка Ионы, я буду говорить о том, что это значит: Бог сожалеет или Бог раскаялся. Бог неизменен. Он не меняется. Но вот когда грешный человек кается и обращается к Богу, тогда Бог отменяет свой суд. Он как бы говорит: «Вы ко мне обратились, и я не буду вас судить, потому что я милостив, медлен на гнев». Это не значит, что Бог передумал. Бог всегда благ и милостив, и именно так же произошло во времена Египта. Казалось, что Бог передумал, но Бог никогда не передумывает. Вот так же было и в Ниневии во времена Ионы. Бог не передумал. Это Ниневия покаялась и обратилась к Богу. И вот именно поэтому Бог отменил свой суд. Но Он, Бог, всегда милостив, всегда благ, всегда медлен на гнев, всегда справедлив. Я понимаю, что мир может быть очень жестоким, и, возможно, и вы на себе ощущаете его жестокость и несправедливость. Однако ведь несправедливость мира – это еще далеко не последняя или решающая точка. Я знаю еще и вот что, и вот это главное. Бог милостив и всегда абсолютно справедлив. Читаем теперь 14 стих. «Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?» Тут звучит очень важная нота. Ведь очень возможно, что Господь снова благословит тебя и в поле, и в винограднике. И тебе будет что принести в жертву. И, кстати, здесь все упомянуто жертва возлияния. Но при этом ведь мы помним, что в книге Левит нет конкретных указаний об этой жертве. Возлияние совершалось поверх других жертв. Оно было частью других жертв. и эта жертва поднималась вверх, как пар. И вы помните, что и апостол Павел хотел, чтобы его жизнь была ровно такой. Жертвой возлияния поверх жертвы Иисуса Христа. Чтобы он, Павел, вознесся как пар. Потому что он ведь не считал себя многого достигшим. Главным для него было искупление во Христе. И задумайтесь, сколь же прекрасно, сколь велико это искупление. Продолжим в следующий раз и будем читать 14 и следующие стихи. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.